Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, поздравляем всех с началом Петровского апостольского поста и с днем святого Исаакия Далматского. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать, дозвонившись нам по телефону 959-59-39, протоиерею Артемию Владимирову, настоятелю храма Всех Святых, что в Красном Селе. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Приветствуем вас, дорогие друзья, с этими светлыми летними днями.
Свои вопросы вы можете задать также на короткий номер 5522. Перед началом сообщения нужно набрать слово «Вера». У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Двадцать лет назад в этот день был объявлен государственный праздник и назван Днем России. Однако этот праздник так и не стал для народа сколько-нибудь заметным и дорогим днем. Большинство наших сограждан воспринимают его как внеплановый выходной день. Батюшка, как вы думаете, почему так сложилось?
Потому что вызванные к бытию, высосанные из некого геополитического, но не патриотического пальца, события не говорят ничего ни уму, ни сердцу русского человека, жителя России, который всегда привык воспринимать свою родину и видеть ее великой и необъятной, соединяющей под своей сенью многие-многие народы. Нам ли праздновать свою независимость от белорусов, украинцев? Нам ли гордиться расчленением той имперской земли, которую собирали по крупицам наши предки? Вот почему хочется поддержать слова некоторых из наших священнослужителей, которые напоминают нам, что в этот день был умерщвлен великий князь Михаил Александрович, расстрелян большевиками. И мы до сих пор не знаем, что же произошло тогда, когда скипетр державы были насильственно отъяты от самодержца. Сейчас большинство историков все более и более приходит к выводу, что это было откровенное насилие и откровенный подлог. Вспомним, что 12 июля, как говорит один из наших молодых священнослужителей, память преподобного Исаакия Далматского, день рождения Петра Великого. Уж если заменять этот день и делать праздник, говорит диакон Василюк, надо вспоминать не тех, кто разрушал историческую Россию, не Ельцина и Горбачева, имена которых не отзываются весельем в сердцах соотечественников. Но давайте вспомним Петра I, великого строителя империи, прорубившего окно в Европу, присоединившего к нам Прибалтику, потерянную в постсоветское время. Тем более, что в этом году мы отмечаем 340 лет со дня основателя отечественного флота и отечественной науки, со дня рождения государя Петра Великого. По мнению отца-диакона, стоит праздновать этот день, совпадающий еще с днем рождения главного героя и собирателя русской земли, удерживающего русскую землю в свое время, в XIII веке, благоверного князя Александра Невского. А о памяти Петра I, как всегда просто и как всегда гениально, высказался Александр Сергеевич Пушкин. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющий, душой на троне, вечный был работник. Он укор тем, кто уничтожал и уничтожает научно-исследовательские институты, выгоняет ученых на работу. Укор тем, кто разрушает великую российскую армию. Укор тем, кто распродал и распилил наш великий флот и военный, и торговый. И он плотник, работавший своими руками. Укор современным бездельникам, прожигателям жизни, тем, кто покупает в московских ночных клубах бутылки шампанского по 100 тысяч рублей за штуку, да еще и фейерверк устраивает по этому поводу. Хочется еще добавить, замечает отец Василюк, что не хватает на них петровской дубинки. И если мы будем праздновать этот праздник, вспоминать настоящую славу и великий подвиг русского народа, строившего империю, то, думаю, это послужит ко благу и возрождению России. Согласитесь, дорогие слушатели, трудно не согласиться с этими словами.
Нам дозвонился первый слушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте, ведущий и отец Артемий. Это Дмитрий, но у меня, вот, честно говоря, прямолинейный вопрос. Вот я хотел спросить, много говорят о коррупции, да, там как бы власть от Бога, да, но коррупция есть. А не может это быть связано с некоторой, ну, и духовной коррупцией в церкви, да, вот как в фильме «Баллада о солдате» стражник говорил, начальник, он такой-такой, да, также можно о Боге говорить, он такой-сякой, и как бы с людей вымогать лезть там, и, соответственно, все неправильно устраивается.
Благодарю вас за ваш искренний вопрос. Думается, что грехи священнослужителей так же тяжкие и так же губительны по последствиям, как грехи людей, облеченных властью. Кому много дано, с того много и спросится. Суд начинается с Дома Божьего. Вещает нам святой апостол. Однако будем помнить, дорогие друзья, что мать наша церковь, вопреки лукавству лукавых делателей, всегда было меньшинство, святая и непорочная, и поэтому нужно быть весьма осторожным, когда мы подхватываем эстафетную палочку от средств массовой информации и начинаем рассуждать вообще о духовной коррупции. Здесь важно с водой не выплеснуть ребенка, важно косвенно не бросить тень на саму мать-церковь, которая отчуждает себя, или лучше сказать, от себя отчуждает тех своих работников, что не сообразуется с ее святыней и подпадает под власть иудиного греха. Но, говоря о взаимодействии церкви и мира, нельзя не согласиться, что грехи людей приближенных к источнику нравственного света, особенно тягостны и пагубны для тех, кто призван этот свет принимать, перенимать через руки священнослужителей. По своему призванию последние должны быть чисты и непорочны, а значит, на горе тем, через или из-за кого хулится Христос.
Мы слушаем следующий вопрос. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Вот такой вопрос. Вот это скорее праздник разрушения России. Что нам праздновать-то? Была большая историческая Россия, сделали обрубочек. Спасибо.
Вы знаете, все, что скопировано с Запада, день независимости, The Independence Day, это по существу калька американской истории. Вот почему этот праздник как бы висит в воздухе. Он не наполняет положительным, тем паче, духовным, нравственным содержанием сердца человека. Поэтому-то нельзя не согласиться со святейшим патриархом, который ищет корни в историческом бытии России. Вот видите, какие гиганты. Один духовный святой князь Александр Невский, выполнявший роль удерживающего начала. Другой богатырь Петр выходит из боевой палатки, установленной на поле Полтавы. Лик его ужасен. Он прекрасен, как Божья гроза. Правитель, слово и дело которого были сильны, когда речь шла о боевой славе великого царства, о духе нашего народа. Поэтому мы, православные, всегда призваны смотреть в корень, не обманываться ни вывесками, ни ярлыками. Мы не бараны, не тем паче не быки, которые начинают грозно сопеть, и глаза которых наливаются кровью при виде красной тряпки. Но мы словесные овцы, мы духовные орлы, которые всюду умеют отделять пшеницу от плевел и должны выявлять интенцию, намерение, стоящее за тем или иным событием. Поэтому вы слышали только что вышепроведенное мнение молодого священнослужителя. Поэтому-то это и день скорби, ибо за границами современной России осталось брошенных на произвол судьбы 25 миллионов русских людей. И с того дня, по существу, начались какие-то безысходные страдания этих 25 миллионов, ибо тотчас стали принижать местные правительства, унижать, поражать в правах, заставлять учить языки финно-угорской группы, например, и таким образом всячески показывать им, что они здесь пришельцы. Но это и память былой славы русской земли, коль скоро мы возводим ее историю к Петру и проводим даже до князя великого Александра Невского.
Несмотря на то, что большинство россиян не знают, что сегодня празднуется в этот День России, тем не менее, вот как социологи утверждают, у многих этот день ассоциируется с понятием патриотизма. И те же социологи утверждают, что большинство россиян считают себя патриотами, гордятся историей страны. Батюшка, как вы думаете, как же вот в наше время воспитать в людях чувство патриотизма, поддержать его, в чем оно состоит?
Патриотизм носит самый глубокий и здоровый смысл, когда вертикалью истории Отечества становится его духовное для нас православная культура. Патриотизм осмысляется под знаком вечности, исходя из осознания главной миссии православных народов России, прежде всего русского. Это созидание политического, исторического единства. Ради чего? Для того, чтобы пету окрестных народов подмять сапогом кирзовым? Да нет, конечно. Но для того, чтобы возвещать благую весть о Христовом воскресении, ограждать православную церковь от внутренних и внешних врагов, созидать предпосылки социальные, нравственные, политические для просвещения умов и сердец, и таким образом соборно противостоять духу Антихриста, давно уже действующему в этом мире через его адептов, клевретов и откровенных его приверженцев, сегодня уже вовсе не стесняющихся, не прячущихся, но гласно, наподобие Генри Киссинджера, престарелого идеолога, мистера Твистера, заявляющего о всемирной агрессии той клике, к которой он принадлежит. Таким образом, патриотизм, любовь к отеческим гробам, то есть благоговение к своим святыням, к родным пепелищам, к той земле, что нас породило, у которой озера глаза, а опушки ресницы. Патриотизм выпрямляет человека, делает его нравственно стойким, дает ему внутреннюю силу различать, что есть добро, что есть зло, делает его независимым от господствующего в мире растления похоти. Вот эта независимость нам, конечно, к лицу. Независимость от чужих, навязанных нам антихристианских суждений. Независимость от пошлой, вселенской лексики, которая смешивает добро и зло, противостояние греху, толерантностью, то есть уступками пред господствующим зло. Независимость от чужих мод, бурды и урод, независимость от тех политических, навязанных нам извне моделей народоправства, за которыми стоит лишь злая усмешка финансовых антихристианских кругов мирового уровня, имеющих цель подтачивать, вытравлять, нивелировать здоровые проявления национальной жизни в каждом из исторических этносов. И прежде всего независимость от зла, которое изнутри желается полонить сердце. Если так глубоко осмыслять этот день и наполнять его новым мистическим содержанием, то я бы предложил разумным мужам разума и силы, женам-христианкам и братьям по вере, подумать о независимости от влияния падшего духа миродержца. Необходимо выйти из-под этого колпака Мюллера, необходимо пригвоздить в сердечной глубине змея гарпуном покаяния и молитвы, обрести независимость от страстей и греха и выйти на просторы той свободы во Христе, которая является знаком качества всякого Сына Света, то есть совершенного христианина. Но это те размышления, которые навряд ли будут подняты на щит широкими массами и поныне жаждущими хлеба и зрелищ. Однако ж мы готовы поддержать здоровые проявления национального патриотического чувства на всех уровнях, вплоть до хоккейного и футбольного. Сегодня, вы знаете, вечером российская команда должна разделать Польшу под орех. Конечно, дело будет нелегкое. Там стадион завислый расположен. Но посмотрим, как наши мальчики России, впрочем, уже достаточно почтенного возраста, между 20 и 30, сумеют собраться и нанести решительный удар, конечно, оставляясь дружественными к этому славянскому роду племени. Ну, в футболе, как в виде спорта, побеждает сильнейший. Мы не будем с вами плакать, если российская команда, одержав победу или хотя бы ничью, таким образом выйдет в основной костяк команд, имеющих сражаться на стадионах Львова, Харькова и Киева. И вы знаете, я сегодня как неисправимый консерватор, впрочем, не живу не в консервной банке, а в нашей столице, я уже мечтаю и смотрю на финал чемпионата Европы по футболу и вижу золото в руках русских, серебро в руках братьев малоросов или украинцев, как они требуют себя называть, и бронза у наших померкованных белорусов. Вот это было бы неплохо, и самый пьедестал некоторым образом соотнесен был бы восприятие людей, имеющих духовные ведения, с тем трисоставным древом, которое представляет собой наш триединый народ. Вы помните патриарха Лота, который по указанию Авраама насадил три отросточка, сросшихся воедино: кедр, кипарис и сосна. И это древо, прорастя сквозь тысячелетия, стало некогда крестом Христовым, на котором Спаситель раскинул свои руки. Это древо процвело спасительными плодами Духа. Так вот, недавно побывав в Харькове, а прежде в Минске, я призвал к размышлению многосотенную аудиторию, собравшуюся для размышления о судьбах нашей великой Родины, сравнив русский народ с сибирским кедром, в ветвях которого звенят ветры, обдувающие необозримое пространство нашей Родины. Это основание нашего единства. А рядом кипарис. Это, конечно, Малороссия, Украина. Это южные наши селения, вплоть до Таврии, Крыма. И сосна. Сосна белорусская, мачтовая сосна, которая символизирует Белоруссию. Ну, давайте завершим наши геополитические, патриотические размышления. Пожелаем победы славянским нашим командам спортивным, почему бы нет. И пришел уже вопрос. Что известно о пребывании мощей святого Лазаря Четверодневного в Зачатевском монастыре? Насколько я информирован, дорогие друзья, мощи должны уже были прибыть в главный собор Зачатевской обители. Если вы туда направите свои стопы, то будете иметь возможность прикоснуться к частичке святой плоти, нетленной плоти любимого друга Христова, Лазаря, который уверяет нас в истине восстания Христа из мертвых.
Мы говорим сегодня и о независимости, о чувстве патриотизма. И любовь Родины, конечно, неразделима с исторической правдой, к которой мы все стремимся и хотим, чтобы она восторжествовала. Вот, в частности, эта правда, конечно, выражается еще в том, чтобы вернуть исторические названия нашим улицам и площадям и заменить имена палачей и убийц на имена тех, кто составляет славу России. Вот с такой инициативой 5 июня выступил наш новый министр культуры Владимир Мединский.
Да. Очень интересно.
И после его выступления поднялся вой и свист в либеральных прокоммунистических также средствах информации, которые не хотят расставаться с памятью Войкова, Халтурина, Желябова, принимавших участие в убийстве членов царской семьи. А депутат-коммунист Обухов расценил такую инициативу министра культуры как антисоветскую и русофобскую. Батюшка, как вы могли бы прокомментировать такие заявления?
Даже русофобскую. Это уж совсем смешение понятий, потому что ведь речь идет о тех, кто раскачивал корабль русской государственности, будучи откровенно продажным агентом тех западных кругов, которые днем и ночью и во сне видели лишь одно падение России. Хочется помолиться за нашего министра культуры, известного замечательным циклом книг о истории России и снятии многочисленных мифов, унижающих национальное достоинство. Да поможет ему Господь и даст ему покровительство высоких государственных особ, чтобы его там не заклевали и не вытеснили так просто, как это было уже не раз. Настолько тяжелая обстановка у нас там и непростая. Переименовать станцию метро Войковского еще предлагалось в октябре 2011 года. Но я очень надеюсь, что наш премьер Дмитрий Медведев, в интервью Владимиру Познеру, сказавший о Мединском: «Это мой выбор. Там нет в правительстве Федерации людей, которые появились каким-то иным способом». Очень надеемся, что это совершенно трезвое и нужное предложение министра культуры будет рассмотрено всем обществом, и не дадут это мнение затоптать, заиграть, потопить самые наши крикливые и менее всего стыдливые средства массовой информации. Действительно, покуда мы видим этих колоссов из мрамора и гранита, разрушителей, разрушивших собственную психику, разрушивших свои семьи, разрушивших Россию на высотах городских, покуда мы топчем ногами улицы, некогда поименованные в честь святых, а нынче как будто плененные мистической паутиной чуждых нам названий, покуда бесконечные Цеткины, Люксембург и прочие подозрительные лица, которых и на родине их никто не любит, бы они имели там чемоданное настроение, туманит мозг коренных жителей России обществу свойственна определенная инерция, как будто апатия, какой-то летаргический сон. Мы уже не раз обсуждали это дело, и, конечно, хотя бы указать в параллельных вывесках параллельные наименования исторические, это уже был бы великий прорыв, потому что сердце внемлет святыни, и Москва мало-помалу обретет свою подлинную независимость от этого чуждого смога, от этой революционной бациллы, от этой инфузории, растлевающей самое ядро нашего сознания. Поддержим Владимира Мединского. Я хотел бы, чтобы в его фамилии мы слышали нечто врачебное. Он тот медик от культуры, который оздоровить нашу общественную жизнь. Он тот, кто уподобится воину и ударит копьем в масс-медиа. Мединский пусть поразит медию, как горгону, медузу, и оздоровит нашу прессу и телевидение. Ну, конечно, при поддержке избравших его. Еще в этой фамилии хочется увидеть слово «средину», «здравая середина». Мы живем с вами не на острове Сальткрока, а в очень сложном переплетении духовных, политических реалий, влияний, и поэтому, дай Господи, ему в пространстве отечественной национальной культуры идти с чувством, с толком, с расстановкой, чувствовать поддержку коренного населения России, которое, вот, кажется, пробивается и к нам со своими вопросами. Пожалуйста.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Благословите раба Божия Татьяна.
Пожалуйста, мир вам.
Спасибо, Господи. Я задаю, конечно, коварный провокационный вопрос, поэтому сразу прошу простить меня.
Благодарим вас за вашу деликатность. Слушаем.
Вопрос заключается вот в чем. Прочитал статью о участии скандинавских стран во Второй мировой войне. Был прочитан такой момент, что 23 августа 1998 года в Красном селе пригороде Санкт-Петербурга был открыт и освящен настоятелем местной церкви памятник норвежским оккупантам, погибшим на Ленинградском фронте во время блокады города. Памятник, точнее могильный камень, поставлен на территории церкви святого Александра Невского. Батюшка дорогой, как вообще у нас относятся к совместному существованию вот такого характера кладбищ не только норвежских оккупантов, но и прежде всего немецких, а их открыто на родине моего мужа в Новгородской области на прекрасных местах близ озера Ильмень. Простите Бога ради, еще раз прошу, но этот вопрос меня волновал.
Да, благодарим вас. Ну, нужно, наверное, разобраться, что там за события, о чем идет речь. Дорогие друзья, если вы побываете в Крыму, например, то вы найдете в этих исторических местах близ Севастополя английское кладбище, французское кладбище, то есть народы, которые волею судеб участвовали в той знаменитой и страшной крымской кампании середины XIX века, помнят своих мертвецов. Они приезжают и поддерживают финансовым образом и трудятся с тем, чтобы эти кладбища не были заброшены. Там в живописных ущельях Тавриды, в ее холмах, покрытых зеленой порослью, нашли свою смерть тысячи и тысячи сынов Европы, о которых вы помните, как еще Александр Сергеевич Пушкин писал: «Что ж, приходите, мы и ведем извечный спор». По-моему, к полякам обращался. «Мы встретим вас и здесь найдете вы свои сумрачные гробы, под своды их. Войдите и умолкните навек. Ну, примерно так говорил наш мудрейший человек. И то, что европейцы помнят своих воинов и плачут о них, и пишут каждый на своем языке «помним», «любим», «скорбим». Это отдает им честь. Не правда ли? Сравните информацию. Вот я недавно был в Китае по благословению Святейшего Патриарха, и там в 1986 году еще было советское посольство, совсем неподалеку от него, а раньше это была территория русской духовной миссии православной, китайцы разровняли русское кладбище и сравняли с землей первый храм во имя преподобного Серафима Саровского, выстроенный в 1903 году одновременно с прославлением святого. По некоторым данным, в усыпальнице этого храма были погребены князья великих русских князей, расстрелянных в Алапаевске, убиенных, сброшенных в шахту вместе с преподобным мученицей Елизаветой, чье нетленное тело было перевезено затем в Шанхай и направлено в Святую Землю. Мало этого, совсем еще недавно, в начале 21 века, неподалеку от порта Артура, героически сражавшегося в начале века с китайской армадой, было замечательное русское кладбище, украшенное величественными памятниками, часовнями, на славянской вязью, мраморе, выведены были имена полков, соединений, генералов, инфантерии, флота. И вот это кладбище, оставленное соотечественниками, кладбище, мало-помалу пришедшее в полный упадок, этот некрополь под видом обновления и реставрации было совершенно уничтожено китайцами, которые как муравьишки ползают по своей земле, высвобождая ее под рассаду огурцов, лука и помидоров. И ноль внимания, никто из вас, может быть, даже не слышал об этом скорбном событии. Понятно, пронеслись десятилетия, отгремели залпы войны 41-45 годов. И вот потихонечку из утопающих в цветах деревушках Германии, Норвегии приезжают потомки, внуки и правнуки тех, кто здесь полег на высотах Ленинграда, восстанавливает их могилы, могильные памятники. Удивительно, протестанты, которые не молятся об упокоении усопших, тем не менее считают своим нравственным долгом поддерживать могилки прабабушек и прадедушек, которых они и в глаза не видели, находящихся за 3-9 земель от их благополучных и сытых городков. В этом смысле нам с вами трудно, конечно, укорить иностранцев, которые приехали в Россию, вложили свои средства, положили надгробия и восстановили для себя эти имена. Ну а что там батюшка сделал? Давайте разберемся. Не будем спешить так болезненно реагировать. То, что он не назвал их фрицами, немецкими рожами или оккупантами, но принял и показал им это место, разве в этом будет его какое-то преступление? Батюшка не перестал от этого быть патриотом и не перестал правильно оценивать значение подвига, наших народов, и прежде всего русского народа в Великой Отечественной войне. Думаю, что это не протоиерей Георгий Митрофанов, который, служа в своем храме в Санкт-Петербурге 9 мая, по-моему, не в этом, а в прошлом году, отказался поздравлять с праздником прихожан, оскорбив по существу память войны и ветеранов, ибо он не видит в итогах войны ничего исторически значимого и считает День Победы не праздником, а чем-то ему противоположным. Но я думаю, что такие суждения являются просто чем-то, что лишь подчеркивает героическую историю нашего народа, и эти суждения, столь неприятные и непонятные в устах священнослужителя, являются, повторяю, каким-то исключением и недоразумением из нашего обычая со слезами на глазах воспоминать День Победы. Так что того батюшку не будем спешить обвинять в пособничестве оккупанта. Давайте разберемся, что же там на самом деле произошло. И не будем волновать свое натруженное сердце.
Слушаем вопрос. Здравствуйте.
Батюшка, добрый день. Это вот Вика из Москвы. У меня 4 вопроса по Евангелию как накопились. Вот я постараюсь быстро сформулировать. Первое. Почему вот в одном из Евангелий, там, значит, не написано о благоразумном разбойнике, просто написано, они висели и поносили его. А во втором, сейчас я просто, чтобы не сбиться, еще в одном Евангелии не написано волхва с востока, а написано просто о пастухах, которые пришли за звездой. Третий вопрос, значит, вот очень меня интересует, там, где говорится, нет пророка в своем отечестве, он что-то говорит о Капернауме, что вот что-то было в Капернауме, а что там было? И четвертый вопрос, пожалуйста, вот можно ли гадать по Евангелию? Потому что я гадала один раз, вот у меня такие мелочи сошли.
Прости нас, Господи.
Да. Да, вот смотрите, нет, просто дело в том, что почему я говорю. Вот у меня была одна ситуация, когда я не знала, как поступить, вот открыла Евангелие и прочитала, там были такие мелочи, но которые меня потом устрашились, потому что они прям вот с точностью сбылись. Но мне мой духовник запретил гадать по Евангелию, а я вот дочитываю книгу «Не могу говорить о Христе» Михаила Труханова. Он там пишет, что гадать можно, но если вы вот прочитали, то вот делайте так, как написано. Вот, батюшка, пожалуйста, вот эти 4 вопроса.
Ну что, он прямо говорит, можно гадать на Евангелии? Я думаю, что вы... Минуточку, вы, наверное, не точно говорите об этом, уважаемый.
Ну, вот смысл такой, что вы можете не то, что гадать, а как бы если вы открыли, и вот у вас какая-то ситуация, вы не можете разрешить...
Я вам отвечу на этот вопрос, но только прошу быть очень осторожной, когда в открытом эфире, вы говорите, отец Михаил Труханов... Этот исповедник, сидевший 20 лет в лагерях, замечательный по бодрости духа, священнослужитель России, разрешает гадать по Евангелию. Одно ваше слово будет бигфордовым шнуром. Представьте себе, что нас слушает сейчас эхо Москвы, или Биробиджана, или Рио-де-Жанейро, и сейчас разойдется по всей вселенной ваше неточное и по существу ошибочное слово. Как мы этот вселенский пожар будем с вами тушить? Отвечаю вам на последний вопрос. В затруднительных случаях наугад открывать Евангелие и первую попавшуюся вам на глаза строчку считать для себя руководством к действию было бы совершенно ошибочным делом. Почему? Потому что Евангелие нужно читать не спеша, изо дня в день, не выхватывая случайно попавшегося слова, но вживаясь в его духовный мир и изменяя себя по животворным заповедям Христа. Поэтому отец Михаил Труханов, думаю, говорил о чем-то другом. Внимательно читайте Евангелие, вы найдете ответ. смущающему вас состоянию. Какое-то слово Евангелия отзовется в вашем сердце, упадет в него словно горчичное семя. Будьте внимательны, чтобы хищные птицы житейских помыслов не выклевали это зерно. Сохраните, как Богородица Мария, слово Христа в своем сердце и, закрыв Евангелие, помолитесь. Господь Бог даст вам через человека или непосредственно по благодати понимание, как действовать в той или иной ситуации. Но подобное внимательное чтение Евангелия, иметь Евангелие под рукой, обращаться к нему, совершенно нельзя называть гаданием, которое есть мерзость пред Господом. И поэтому я призываю наших дорогих благочестивых радиослушателей не пользоваться Евангелием указанным вам образом, но питать свою душу Словом Божьим, а тот, кто любит Господа, у того слова Христова пребывают всегда в сердце, и достаточно лишь с молитвой обратиться к Богу, ангел-хранитель приблизится к вам, и на кончике своего белоснежного крыла вложит в нишу вашего сердца то евангельское изречение, которое будет для вас ориентиром к действию. Что касается Капернаума, то в этот городок пришел Спаситель, а жители, встретившие его с недоверием, настороженностью, может быть, находившиеся под влиянием завистливых фарисеев, говорили: «Не мог бы ты, почему не творишь чудес, которые в Отечестве твоем совершил?» Либо, может быть, наслышанные о поразительных чудесах, явленных в Иудее, в Иерусалиме, жители северного Капернаума, это город в Галилее, желали суетно, из праздного любопытства, увидеть явление могущества Христова. А Спаситель лишь малое число людей исцелял там, в Отечестве своем, ведь он провел юность в Назарете, как вы знаете, в Капернауме проповедовал, и не мог, то есть не хотел являть сияние своей божественной славы там, где люди недуговали маловерием. Что касается опущения у иных из евангелистов подробностей относительно воздаяния новорожденному Христу чести от волхвов или умолчания о раскаявшемся разбойнике, распятом справа от Господа, то удивляться этому совсем не нужно, потому что каждый из евангелистов не воспроизводит во всей подробности евангельскую историю, но выбирает лишь то, что казалось ему наиболее значимым. Поэтому сами Евангелия, пронизанные премудростью Духа Святого, написаны по принципу взаимного восполнения. То, что опускает один, дополняет другой. И поэтому все четыре Евангелия, сложенные вместе, и воспроизводят в известной полноте евангельскую историю. Кажется, это совершенно ясно.
Батюшка, вас спрашивают, как будет называться ваша следующая книга, Галина?
Ну, давайте сначала ответим на живой вопрос.
Слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Отец Артемий.
Да-да.
Здравствуйте.
Привет.
Вячеслав Петрович. Отец Артемий, наверное, каждый согласится, что нет мелочей в воспитании любви к нашему Отечеству. И смотрите, что получается. Уже был один раз задан вопрос, и мы ждем на него ответ. Но не помню, вам задавали кому-то другому из священников. Почему Георгий Победоносец, наш святой великомученик Георгий Победоносец, изображен в шлеме рыцарском, тевтонском, непонятно каком. Это или небрежность, или ум.
Где именно изображен?
На гербе Москвы.
На гербе вот. Москвы.
Да, посмотрите, пожалуйста. И следующий воспитатель. Смотрю я тут, катит мальчонка отрок лет 12 на самокате. Висит у него на шейке автоматик игрушечный, конечно, пока. В каске игрушечный,
нашитого
цвета. Но автоматик – это копия немецкого фашистского гитлеровского курятника, mm-hmm. который называли курятник, mm-hmm. я-то помню это.
Да-да.
А шлем... Шлем, каска.
Угу.
Это не наша, не советская каска, а гитлеровская каска под защитный цвет.
Угу.
Это что, умысел или небрежность?
Угу.
И последнее закончить, когда вот наши говорят, что почему так ухаживают, дань отдают тем, кто приходили к нам и остались здесь. Не помню, кто из поэтов сказал, приходите к нам, матери, посылайте своих детей. У нас всем хватит здесь места.
Это
там
Пушкин.
Стоим здесь
это
навсегда. Так, чтобы знали, уважать нужно настоящие враги без подлости, без гадости. Сильных врагов уважают. Поклоняться не надо им, но как отдавших жизнь за то, что они бились, ну, отдать нужно должное. И не видеть в этом какую-то там подоплеку.
Да, благодарим вас. Благодарим вас.
Обвинять.
Благодарим вас. Конечно, относительно детских игрушек и моделей, оружие, здесь прежде всего родители должны смотреть в оба, держать ушки на макушке. А провокации вполне возможны. И самые страшные, это, конечно, игрушки токсичные. Помните какие-то процессы, когда засуживали азиатские фирмы за игрушки, вредоносно воздействующие на здоровье детей. Но безусловно, не менее токсичны, в кавычках, вот эти формы, чуждые нам, которые так или иначе ребятенка-постреленка превращают в оккупанта России. Думаю, что была бы у нас такая цензура государственная, и будь более ясно сформулирована национальная идея, такой бы номер не прошел, скажем, в Китае. Даже невозможно было бы, чтобы появились маньчжурские халаты. У них был период в истории, когда маньчжурские войска заняли Пекин, и маньчжурский император с длинной косой, как у девушки, ввел насильственно особого рода халаты, надевать которые китайские воины не хотели, и многие заканчивали жизнь, харакири себе делая, выражая таким образом патриотические чувства. Но родители-то куда смотрят? Нельзя превращаться в пользователей всего того, что нам подсовывают. Относительно шлема святого Георгия Победоносца, благодарю вас, я внимательно посмотрю, даже не замечал никакого шлема на его голове. Но, может быть, потому что герб высоко, не всегда его рассмотришь. Мне приходилось еще встречать другой вопрос. Некоторые литографические изображения Георгия Победоносца являют коня, на котором сидит святой Георгий, в ином повороте. Так что святой Георгий поражает змея то ли перед собой, то ли за собой. И сейчас такие перевертыши, может быть, вследствие технологических ошибок, встречаются, и бдительные прихожане говорили, так что же зло вот этот змей? Что-то он переполз, что ли, дорогу на другую сторону. Короче, нужно действительно соотноситься с древними оригинальными изображениями, современным изготовителем, чтобы не возбуждать какие-то нездоровые подозрения, не делать таких ошибок. Ну, а про шлем, с вашего позволения, я подготовлюсь к вашему вопросу, с тем, чтобы ответить в будущем на него более обстоятельно. Шлем немецкого рыцаря, но это какое-то недоразумение. Святой Георгий Победоносец у нас жил в 3-м столетии, когда на равнинах Рейна еще бродили разрозненные племена, и, может быть, довольствовались не железными доспехами, а какими-то лиственничными опоясами. Пожалуйста, еще вопрос.
Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Вот, во-первых, у меня вопрос есть. Это по 13 главе.
Давайте, слушаем.
Послание Римлянам.
Слушаем.
Да. Но прежде, вот, если вы не возражаете, вот, относительно там недопонимания, это разночтение раба Божия, который говорил, что там батюшка Михаил Парфанов хочет гадать, это было у святителя Луки, во-первых. Он читал ежедневно по одной главе Евангелия, и в один день у него, когда был вопрос, становиться ли ему художником или
хирургом,
да, у него вопрос возник, сразу отпал, потому что он в этот день прочитал «Делателей мало».
«Делателей мало».
Я слышал, что он будет ближе к Богу, если он станет врачом.
Да, но гадание здесь ни при чем, не правда ли?
А, конечно. Потом, когда у него был тоже такой же вопрос, очень трудный, и он стоял уже, будучи батюшкой, в алтаре, в этот день читали Евангелие, который тоже вопрос его разъяснил. Но это духовные люди. А потом еще, кроме того, у Михаила Турханова это говорится не в качестве того, что он наобум открывал и гадал, а в качестве того, что он также ежедневно в течение многих лет читал Евангелие, и каждый раз он находился...
Что-то новое. Вот, вы подтверждаете уже высказанное мной суждение. А да. Ваш вопрос
не остается. А теперь мой вопрос. Я, знаете, читаю вот такой Новый Завет с картинками на русском языке. По-моему, это синодальный перевод. Где есть каждому кусочку пояснение. Допустим, к чему это?
Если можно кратко, скажите, у нас осталось полторы минуты.
А по отношению к властям там написано.
Так.
И я читаю 13 главу. И не вижу, что это к светским властям или только к светским властям. По-моему, это все-таки говорится о духовной власти, о иерархии божественной
что
власти.
Что именно говорится? Что именно?
Всякая душа будет покорна высшим властям, ибо нет власти от Бога. Вот,
пояснение от Бога.
Пояснение главе к этой об отношении к светским властям.
Благодарю вас. Благодарю вас. Речь идет о не столько даже о власти кесаря, сколько о самом принципе иерархического устроения общества. То, что оно не анархично, нет абсолютного равенства, но есть правители, а есть подчиненные, это Богом данный принцип устроения жизни людей. Дорогие друзья, напоминаю вам телефон матушки, супруг которой, священник Александр, со многими детьми еще не оправился от инсульта. Семье по-прежнему нужна помощь. Телефон его матушки 8-918-924-76-30. Пожалуйста, звоните, кто желает помочь многодетной семье священника. А мы с вами завершаем наш эфир и призываем благодать Господню на всех наших слушателей. Молимся о болящих наших сродниках Марине, Ксении, Валерии, отроки Ксении, Дмитрии, Сергии. Поминаем наших усопших и выражаем с вами непреклонную веру и убежденность, что корабль России, устремленный к вечности, имеет таких матросов, как вы, и все, кто желает быть полезным своей родине, никогда вслед за «Титаником» не получит сокрушительного удара о риф безбожье, но найдет свой путь веры и верности, чести и любви к национальному возрождению. Будьте здоровы, до свидания.